Літаратурная антологія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазі сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Нельзя сказать, чтобы Фрэнк до сих пор ни разу не видел женщин, умеющих командовать. В Атланте, как и во всех южных городах, были свои престарелые дамы, которым люди старались не вставать поперек дороги. Трудно, к примеру, представить себе человека более властного, чем дородная миссис Мэриузер, более деспотичного, чем хрупкая миссис Элсинг, и более искусного в достижении своих целей, чем серебровласая, сладкоголосая миссис Уайтинг. Но каким бы хитростям ни прибегали эти дамы, чтобы добиться своего, это были женские хитрости. И все они с подчеркнутым уважением относились к суждениям мужчин, хотя и не всегда с ними соглашались. Скарлетт же руководствовалась только собственным мнением и вела дела по-мужски. Вот почему весь город и судачил о ней. И ведь, наверное, печально думал Фрэнк, судачит и обо мне тоже. Осуждают, что я позволяю Скарлетт так не по-женски себя вести. А тут еще этот батлер. Его частые посещения дома тети Питти были всего унизительнее для Фрэнка. Он и до войны, когда вел дела с батлером, недолюбливал его. И часто проклинал тот день, когда привез Ретта в 12 дубов и познакомил со своими друзьями. Он презирал батлера за холодную расчетливость, с какой тот занимался спекуляциями во время войны, за то, что он не служил в армии. О том, что Ретт 8 месяцев был с конфедератами, знала одна только Скарлетт, ибо Ретт с наигранным ужасом умолял ее никому не говорить об этом его позоре. Но больше всего Фрэнк презирал Ретта за то, что тот присвоил себе золото конфедерации, тогда как честные люди вроде адмирала Буллока, и можно было назвать и других, очутившись в аналогичной ситуации, вернули $1000 в федеральную казну. Так или иначе, нравилось это Фрэнку или не нравилось, а Ретт Батлер частенько наведывался к ним в дом. Заходил он вроде бы навестить мисс Питтипэт, и она по глупости так и считала и очень жеманничала, когда капитан появлялся на пороге. Но Фрэнка не покидало неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти привлекает батлера. Маленький Уэйт очень привязался к нему, и к великой досаде Фрэнка даже называл его «дядя Ретт», хотя вообще-то мальчик был он сам застенчивый. Да и не мог Фрэнк не помнить, что Ретт ухаживал за Скарлетт во время войны, и о них даже шла тогда молва. Фрэнк представлял себе, что болтают о них сейчас. Он, конечно, не преминул заметить, что их со Скарлетт стали все реже приглашать на обеды, ужины и вечеринки, и все реже и реже появлялись гости у них. Скарлетт, которая терпеть не могла большинство из своих соседей и была слишком занята лесопилкой, чтобы общаться с теми, кто ей не нравился, отнюдь не терзалась отсутствием гостей. Зато Фрэнк остро это переживал. Всю свою жизнь Фрэнк считался с тем, что скажут соседи, и его больно ранило то, что жена не обращает внимания на приличия. Он чувствовал, что все не одобряют Скарлетт, все презирают его за то, что он позволяет ей носить штаны. Она делала много такого, чего муж, с точки зрения Фрэнка, не должен был бы позволять. Но если бы он велел ей прекратить и стал с ней спорить или даже критиковать ее, на его голову обрушивался настоящий шквал. «Ох-охо!» – беспомощно вздыхал Фрэнк про себя. «Да чего же Скарлетт быстро вскипает и долго бурлит? В жизни не встречал такой женщины». Даже в самые спокойные дни можно было лишь удивляться тому, как Скарлетт мгновенно превращалась из веселой, любящей жены, напивающей себе под нос, бродя по дому, в нечто прямо противоположное. Достаточно ему было сказать: «Лапочка, на вашем бы месте я...» Как разражалась буря. Черные брови Скарлетт стремительно сходились на переносице под острым углом, и Фрэнк съеживался на ее глазах. У нее был какой-то поистине азиатский темперамент и ярость дикой кошки. Ей было, казалось, все равно, что произносит ее язык и как больно она ранит Фрэнка. Над домом в таких случаях нависал мрак. Фрэнк рано уходил в такие дни в лавку, оставался там допоздна. Мисс Питти стремительно укрывалась в себе в спальню, ища в ней прибежище, словно заяц в норе. Маленький Уэйт с дядюшкой Питером уединялись в сарае, а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления Господа пением. Только мамушка спокойно сносила нрав Скарлетт. Ну, а мамушка прошла многолетнюю науку у Джералда О'Хара и не раз наблюдала его гневные вспышки. Ей было не впервой. Вообще-то, Скарлетт вовсе не стремилась показать свой нрав и действительно хотела быть Фрэнку хорошей женой, ибо относилась к нему тепло и была благодарна за то, что он мог ей помочь удержать Тару. Но он так часто и порой так неожиданно испытывал ее терпение, что Скарлетт теряла над собой власть. Но не могла она уважать мужчину, который позволял ей так командовать. Его робость и нерешительность в сколько-нибудь сложных случаях, шла ли речь о ней или о других людях, бесконечно раздражали ее. Она могла бы не обращать на это внимания и даже чувствовать себя счастливой, ведь ее денежные проблемы частично уладились, если бы к своему великому огорчению не сталкивалась с тем, что Фрэнк, будучи сам плохим дельцом, не давал и ей себя проявить. Как она и ожидала, Фрэнк сначала отказался требовать деньги по неоплаченным счетам, и когда она его заставила, взялся за это нехотя и как бы извиняясь. Дальнейших доказательств Скарлетт не требовалось. Она окончательно убедилась в том, что семья Кеннеди будет вечно жить лишь в относительном достатке, если она сама не начнет делать деньги, которые ей так нужны. Теперь она знала, что Фрэнк готов довольствоваться этой грязной ловчонкой до конца своей жизни. Он, казалось, не сознавал, сколько тонок пласт их благополучия и как важно иметь много денег, как можно больше денег, ибо деньги — единственная защита от новых бед в это жесткое время. Фрэнк мог бы преуспеть в делах в легкие довоенные дни. Но он такой раздражающе старомодный, думала Скарлетт. И так упорно хочет делать все по старинке, хоть и былой образ действий, и былой образ жизни давно отошли в прошлое. У него совсем нет напористости, столь необходимой в новые, жесткие времена. Ну, а у нее она есть. Есть, и она намерена использовать свою напористость, нравится это Фрэнку или нет. Им нужны деньги, и она делает деньги, хоть они и достаются ей нелегко. Она считала, что Фрэнк мог хотя бы не вмешиваться в ее дела, не вмешиваться в ее планы, раз они дают такой хороший результат. При ее неопытности не так-то просто было управлять новой лесопилкой. Конкуренция увеличивалась. Не то, что в начале, поэтому Скарлетт обычно возвращалась вечером домой уставшая, издерганная и злая. И когда Фрэнк, робко покашляв, говорил ей: «Лапочка, я бы этого не делал», или «На вашем месте, лапочка, я бы так не поступал», она лишь изо всех сил сдерживалась, стараясь не вспылить, но часто даже и не старалась. Если у него не хватает духа вылезти из своей скорлупы и делать деньги, зачем же он к ней-то придирается? Да еще донимает ее всякими глупостями. Какое имеет значение это в такие времена, что она ведет себя не по-женски? Особенно, когда ее неженское дело, лесопилка, приносит такие деньги, которые так им нужны, и ей, и семье, и Таре, и Фрэнку тоже. Зачем он донимает ее этими глупостями? Фрэнку хотелось мира. Фрэнку хотелось покоя. Ведь война, во время которой он так добросовестно служил родине, пошатнула его здоровье, лишила богатства и превратила в старика. Но он не жалел ни одной из этих утрат, и после 4 лет войны хотел лишь в жизни одного — мира и добра. Хотел видеть вокруг любящие лица, встречать одобрение друзей. Однако вскоре он обнаружил, что мир дома — можно сохранить лишь определенной ценой, а именно позволить Скарлетт делать все, что она хочет. Словом, устав бороться, он покупал себе мир той ценой, какую назначила она. Порой он думал, что это уж и не такая дорогая цена, если жена улыбается, открывая ему в холодных сумерках дверь, целует его в ухо, целует его в нос или куда-нибудь еще, и если ее сонная головка по ночам покоится у него на плече под теплым стеганым одеялом. О чем еще мечтать? Жизнь дома была такой приятной, но только при одном условии: если ни в чем не перечить Скарлетт. Но обретенный Фрэнком мир был пустой скорлупой. Он понял это. Это было лишь подобие мира, ибо приобретал он его ценой потери всего, что считал подобающим счастливой супружеской жизни. Женщина должна уделять больше внимания дому и семье, а не болтаться где-то, как мужчина, с горечью думал Фрэнк. Вот если бы у нее, может быть, появился ребенок. При мысли о ребенке лицо Фрэнка расплывалось в улыбке. Он часто думал о такой возможности. Скарлетт же решительно заявила ему, что не желает иметь детей. Но ведь дети редко появляются на свет по приглашению. Фрэнк знал, многие женщины говорят, будто не хотят иметь детей, только все это от глупости или от страха. Но если Скарлетт обзаведется малышом, она полюбит его, охотно будет сидеть дома, будет возиться с ним, как и все другие женщины, и тогда ей придется продать эту чертову лесопилку, и все проблемы в их жизни закончатся. Для полноты счастья женщинам необходимы дети. А Фрэнк чувствовал, что Скарлетт несчастлива. Он хоть и мало что понимал в женщинах, однако не был совсем уж слепым и не мог не видеть, что порой жена его просто абсолютно несчастна. Случалось, он просыпался ночью и слышал приглушенные всхлипывания в подушку. Когда он, впервые проснувшись, почувствовал, как дрожит от ее рыданий кровать, он в тревоге спросил: «Лапочка, а что случилось?» И услышал в ответ исступленное: «Оставьте меня в покое!» «Да, — думал Фрэнк, — ребенок сделает Скарлетт счастливой и заставит забыть о том, чем ей не положено заниматься». Случалось, Фрэнк тяжко вздыхал, думая, что вот он поймал свое счастье, свою тропическую птицу, которая вся огонь, вся сверкание красок, тогда как его, наверное, вполне устроила бы обыкновенная курица. Да, и так ему было бы намного лучше. Ветреной сырой апрельской ночью из Джонсборо примчался на взмыленной лошади полумертвый от усталости Тони Фонтейн и громким стуком в дверь разбудил Скарлетт и Фрэнка, перепугав их до полусмерти. И тут, во второй раз за последние 4 месяца, Скарлетт остро почувствовала, что такое реконструкция. И до нее дошло, что имел в виду Уилл, сказав: «Наши беды только начались». Она полнее осознала, как верны были мрачные предсказания Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. «То, что нас ждет, будет хуже войны, будет хуже тюрьмы и даже хуже смерти». Впервые она столкнулась с реконструкцией, когда узнала, что Джонас Уилкерсон при содействии Янки может выселить ее из родного дома, из Тары. Но появление Тони показало ей, что есть вещи и пострашнее. Он примчался глубокой ночью, исхлестанный дождем, и через несколько минут навсегда исчез в темноте. Но за этот короткий промежуток приподнял завесу, обнаружив новые беды. И Скарлетт со всей безнадежностью поняла, что завеса эта никогда не опустится. В эту ненастную ночь, когда они услышали грохот дверного молотка, настойчивый, требовательный, Скарлетт вышла на лестницу, закутавшись в халат, поглядела вниз, в холл, и на миг увидела смуглое, мрачное лицо Тони, который тут же нагнулся и задул принесенную Фрэнком свечу. Скарлетт ринулась в темноту, схватила холодную, влажную руку Тони и услышала, как он прошептал: «Они гонятся за мной. Я еду в Техас. Лошадь подо мной полумертвая, я погибаю от голода. Эшли сказал, чтобы к вам. Только не зажигайте свечи. Не зажигайте, Скарлетт. А еще разбудите черных. Я не хочу, чтобы вы попали из-за меня в беду». На кухне, когда закрыли все ставни и спустили до самых подоконников жалюзи, Тони позволил зажечь свет и короткими отрывистыми фразами поведал свою историю Фрэнку, в то время как Скарлетт хлопотала, собирая для него на стол еду. Он был без пальто и промок насквозь. Шляпы на нем тоже не было. Черные волосы его прилипли к маленькой голове. Но задор, свойственным братьям Фонтейн, задор, от которого у Скарлетт в ту ночь мурашки побежали по коже, горел в его бегающих глазках, когда он залпом выпил виски, которое Скарлетт ему принесла. А Скарлетт благодарила Бога, что тетя Питти мирно храпит наверху. Она бы наверняка упала в обморок, увидев Тони Фонтейна. «Ну что, одним чертовым ублюдком подлипалой стало меньше», — произнес Тони, протягивая стакан, чтобы ему налили еще виски. «Я скакал во всю мочь. Я могу расстаться со своей шкурой, если быстро не уберусь отсюда. И все равно я ни о чем не пожалею. Ей-богу, не пожалею никогда. Попытаюсь добраться до Техаса и там затаюсь. Эшли был со мной в Джонсборо и велел мне ехать к вам, но мне нужна другая лошадь, Фрэнк. Дайте мне другую лошадь и немного денег. Ах, лошадь у меня полумертвая. Ведь я всю дорогу гнал ее изо всех сил, да к тому же по-глупому выскочил сегодня из дому, как сумасшедший, без пальто, без шляпы и без цента денег в кармане. Правда, в доме у нас деньгами не очень-то разживешься». Тони рассмеялся и с жадностью набросился на холодную кукурузную лепешку и холодный салат из листьев репы в хлопьев застывшего белого жира. «Можете взять мою лошадь», — спокойно сказал Фрэнк. «Возьмите мою лошадь, и у меня при себе всего $10. Но если вы дождетесь здесь утра, я попытаюсь раздобыть еще денег». «Черта с два! Да разве я могу ждать?» Убежденно, но даже как-то весело воскликнул Тони. «Они, скорее всего, мчатся за мной по пятам. Не так уж намного их я и обогнал. Если б не Эшли, который вытащил меня оттуда и посадил на лошадь, я бы так и остался там, как дурак, и сейчас бы уже висел в петле. Да, наверняка я был бы уже в петле. Славный малый этот Эшли. Спас меня». «Значит, и Эшли замешан в этой страшной, непонятной чертовщине». Скарлетт, вся похолодев, поднесла руку ко рту. «А что, если янки уже схватили Эшли? Но почему? Почему Фрэнк не спросит, что же все-таки произошло? Почему он принимает все это так спокойно, будто ничего особенного не случилось?» Скарлетт с трудом заставила себя разжать губы. «А что?» — начала она. «Кого?» «Да бывшего управляющего вашего батюшки. Будь он проклят, Джонаса Уилкерсона». «И вы его? Он что, мертв?» — спросила Скарлетт. «Бог ты мой, Скарлетт О'Хара!» — раздраженно воскликнул Тони. «Уж если я решил кому-то вспороть брюхо, неужели вы думаете, я удовлетворюсь тем, что оцарапаю его тупой стороной ножа? Нет, конечно. Поверьте мне, Скарлетт О'Хара, я искромсал его на кусочки». «Вот и прекрасно», — не повышая голоса, произнес Фрэнк. «Я никогда не любил этого малого». Скарлетт взглянула на мужа. Он был совсем не похож на того слабовольного Фрэнка, которого она знала. Фрэнка, который обычно нервно теребил бороденку, так легко было им помыкать. Сейчас в нем появились решительность и спокойствие. И Фрэнк справлялся с неожиданно возникшей ситуацией, не тратя слов даром. Перед ней был настоящий мужчина. И Тони тоже мужчина. И вся эта страшная история — мужское дело. И ей там, женщине, нет места. Если бы только не... «А Эшли?» — спросила она. «Эшли, он не...» «Нет, он хотел убить Джонаса. Но я сказала ему, что это мое право, потому что Салли моя родственница, и Эшли под конец сдался», — сказал Тони. «Но настоял, что поедет со мной в Джонсборо на случай, если Уилкерсон возьмет верх. Я не думаю, чтобы старина Эшли попал из-за этого в беду, надеюсь, что нет». «А, мисс Карлетт, а не найдется ли у вас джема к этой кукурузной лепешке? Очень вкусно. Благодарю вас. И не можете ли вы дать мне чего-нибудь с собой поесть?» «Я сейчас закричу, Тони, если вы не расскажете мне все по порядку!» — воскликнула Скарлетт. «Подождите. Вот я уеду. И тогда кричите, сколько вашей душе угодно. Я вам все расскажу, пока Фрэнк будет седлать лошадь. Так вот, этот чертов Уилкерсон и так уж причинил немало вреда. Вы же знаете, что он чуть не доконал вас налогами. Но это только одна из его пакостей. Хуже всего, на что он без конца подстрекал черномазых. И кто мог сказать, что настанет день, когда буду я его ненавидеть? Когда я буду его ненавидеть всей душой? Черт бы их побрал! Они же верят всему, что эти мерзавцы говорят им, и забывают то доброе, что мы для них сделали».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.